15-м столетии все изменяется. Человеческая мысль открывает другой способ увековечения, способ не только еще более прочный и устойчивый, чем зодчество, но несравненно более простой и легкий. Зодчество развенчивается. Каменные буквы Орфея заменяются свинцовыми буквами Гутенберга. Книга стремится убить здание. Изобретение книгопечатания – величайшее событие истории. Оно производит коренной переворот. Способ выражения человеческой мысли совершенно изменяется. Мышление облекается в новую форму, отбросив старую. Символическая змея со времен Адама, олицетворявшая разум, сменяет старую шкуру на совершенно новую, небывалую. Благодаря печати человеческая мысль становится уже вполне бессмертной, потому что сделалась крылатою, неуловимою и неучтожимою. Она начинает носиться в воздухе. Во времена владычества архитектуры мысль превращалась в утес и властно располагалась в одном определенном месте и овладевала одним определенным веком. Но с возникновением печати она превращается в стаю птиц, которая разлетается во все стороны и одновременно наполняет все точки воздуха и пространства. Повторяем, каждому понятно, что эта перемена должна была придать мысли большую несокрушимость. Из прочной она делается живучей, из долговечной превращается в бессмертную. Всякую твердыню можно уничтожить, но как уничтожить вездесущее? Пусть настанет потоп, горы исчезнут под водою, а птицы все-таки будут летать. Достаточно одному ковчегу уцелеть и носиться на поверхности вод, чтобы на него опустились птицы и поплыли вместе с ним. Когда спадут воды и из хаоса потопа возникнет новый мир, то этот мир все-таки увидит витающую над ним крылатую, бессмертную мысль мира погибшего. Можно ли поэтому удивляться, что человеческий разум покинул зодчество ради изобретения Гутенберга, и что книга печатания не только лучше зодчества обеспечивает сохранение мысли, но в то же время представляется наиболее простым, удобным и легким способом ее выражения. Действительно, книга печатания не требует громоздких приспособлений, не нуждается в тяжеловесных орудиях. Для того, чтобы выразиться в форме здания, мысль должна затратить значительную денежную сумму, призвать к себе на помощь все остальные искусства, срыть целые горы, чтобы добыть необходимый материал, срубить целые леса для устройства подмостков, двинуть целые полчища рабочих. Между тем, для того, чтобы выразиться в виде книги, ей нужно немного бумаги, чернил и перьев. Само собой разумеется, что мысль с радостью должна была ухватиться за новый способ обличения ее в осязаемую форму. Пересеките русло реки каналом, прорытым ниже ее уровня, и воды реки тотчас же покинут старое русло. В самом деле, мы видим, как с момента изобретения книгопечатания начинает понемногу сохнуть, атрофироваться и бледнеть зодчество. Так и чувствуется, что вода в этом русле убывает, что жизненные соки этого искусства иссякают, что мысль веков и народов устремилась уже по другому пути. В 15-м столетии эта перемена еще не особенно была заметна. Печатный станок тогда еще недостаточно окреп и поддерживал свое существование только тем, что питался излишком соков процветавшего еще зодчества. Но с 16 века зодчество уже начинает хереть так сильно, что это бросается в глаза. Оно перестает быть главным выразителем общественной мысли и, как искусство, ищет жалкой опоры в классицизме, превращаясь из гальского, европейского, самобытного в греко-римское, из современного и правдивого в ложно-античное. Настает та эпоха упадка зодчества, которая называется эпохою Возрождения. Положим, этот упадок был обставлен очень эффектно. Старый готический гений, представлявший собою как бы солнце, закатывавшиеся за исполинским майнским печатным станком, еще некоторое время золотит своими последними лучами всю эту разнохарактерную смесь латинских аркад и коринфских колоннад, и это заходящее солнце мы принимаем за утреннюю зарю. Лишь только зодчество стало на одну ступень с остальными искусствами, перестав быть главным между ними, поглощавшим все остальные и всецело господствовавшим над ними, оно потеряло всякое влияние на них. Почувствовав бессилие зодчества, остальные искусства спешат освободиться из-под его гнета и сделаться самостоятельными, и они все выигрывают от этого освобождения. Обособление способствует их развитию. Резьба становится ваянием, рисование превращается в живопись, церковный канон развивается в музыку, совершается нечто вроде распада империи после смерти Александра, когда провинции делаются государствами. Отсюда появление Рафаэля, Микеланджело, Жана Гужона, Палестрины, этих светочей лучезарного XVI века. Одновременно с искусствами освобождается со всех сторон и мысль. Католичество было уже сильно поколеблено ересями средних веков, а XVI век окончательно расшатал его устои. До книгопечатания реформация была бы только расколом. Книгопечатание сделало ее переворотом. Отнимите у ереси печатный станок, и вы обессилите ее. По предопределению или по роковому случаю, но Гутенберг является предшественником Лютера. И вот когда средневековое солнце совершенно закатилось, когда готический гений навеки угас на горизонте искусства, зодчество отживает свой век, все более и более тускнея, обесцвечиваясь и ухудшаясь. Оно высасывается и пожирается печатную книгою, подобно дереву, подтачиваемому червяком. Зодчество быстро чахнет, лишается своих листьев и сохнет. Оно оскудевает, впадает в убожество, превращается в ничтожество. Оно уже более ничего не выражает, даже воспоминания об искусстве прежних времен. Предоставленное самому себе, покинутое остальными искусствами, потому что человеческая мысль устремилась в другую сторону, оно вместо художников зовет к себе на помощь ремесленников. Расписные оконные стекла заменяются простыми, скульптор заменяется каменотесом. Прощай всякая самобытность, вся жизненность, вся осмысленность зодчества. Отныне оно, жалкий нищий, будет влачить существование по ремесленным мастерским, пробавляясь плохим подражанием. Микеланджело, очевидно понимавший, что зодчество в XVI веке пошло на окончательную убыль, в отчаянии сделал последнюю попытку спасти погибающее искусство. С этой целью он, этот титан искусства, создал собор святого Петра в Риме, нагромоздив на Парфенон пантеон. Это великое произведение, достойное того, чтобы остаться единственным в своем роде, было последнюю вспышкой творчества в зодчестве, подписью художника-исполина на длинном многовековом каменном списке, которому уже более не суждено продолжаться. Умер Микеланджело, в чем же тогда стало проявляться убогое зодчество, пережившее само себя в виде бледного призрака? Оно набрасывается на римский собор святого Петра и начинает делать с него слепки и пародии. Это подражание превращается в жалкую манию. Каждое столетие имеет свой собор святого Петра. 17-е представляет его под названием церкви Вальдерграсс, 18-е под названием церкви святой Женевьевы. Каждая страна обзаводится своим собором святого Петра. В Париже их 2 или 3, в Петербурге и Лондоне по одному. Это последнее усилие воли, последний бред великого умирающего искусства, от дряхлости впавшего в детство перед смертью.